Виктор Владимирович Голявкин. Тетрадки под дождем. А сегодня ей опоздать нельзя. Кто Валю не знает? Всегда опаздывает на линейку. А тут вдруг до сигнала явилась. Стоит одна, улыбается, не шелохнется. Руки по швам, ждет звука горна. Удивляются ребята, удивляется вожатый. Только Валя не удивляется. Сегодня ей опоздать нельзя. Вчера она помогала на кухне. Начистила целый таз картошки. Сегодня ей благодарность вынесут. Второклассники и старшеклассники. Второклассники были взволнованы. Они шумели. Вот один октябренок влез на стул и, обращаясь к старшим, сказал: «Вы наши шефы. Мы все вас очень любим, и поэтому мы вам хотим помочь. Вы плохо натерли пол в коридоре. Он совсем не блестит, а он должен блестеть, это каждый знает. Разрешите, пожалуйста, нам это сделать, натереть пол в коридоре, чтобы он блестел». Старшеклассники были очень сконфужены. Они написали в стенгазету: «Мы шестиклассники, нам стыдно вчерашних позорных минут. Мы переживаем. Мы плохо натерли пол в коридоре. И мы благодарны второму А, который пришел к нам на помощь. Ну, а мы исправим свою ошибку. Мы в скором времени соберемся и все вместе, всем коллективом, натрем пол до блеска. Пусть второклассники не беспокоятся. Все будет сделано. Мы все сделаем сами». Но октябрята не стали ждать. Они натерли пол в тот же день, а на другой день прочли стенгазету и написали свою заметку: «Мы, второклассники, извиняемся. Мы без разрешения натерли пол. Не переживайте. Мы все сделали сами». Всему свое место. Я бросил решать задачку и побежал в сад к ребятам. Бегу, навстречу идет наш учитель. «Как дела?» — говорит. «Догоняешь ветер?» «Да нет, я так, в садик». Иду рядом с ним и думаю: вот сейчас спросят меня про задачу, какой ответ получился. А я что скажу? Ведь я еще не успел решить. А он: «Хороша погода». «Ну да», — отвечаю, — «конечно». А сам боюсь, про задачу вдруг спросит. А он: «Нос-то у тебя красный», — и смеется. «У меня всегда нос красный, такой уж у меня нос». «Что ж ты», — говорит, — «так и собираешься с таким носом жить?» Испугался я. «А что мне с ним делать?» «Продать его и купить новый». «Это вы шутите?» Он опять смеется. Я жду, когда же он про задачу спросит. Так и не спросил про задачу. Забыл, наверное. На другой день вызывает меня: «А ну, покажи задачу». Не забыл, оказывается. Тетрадки под дождем. На перемене Марик мне говорит: «Давай убежим с урока. Смотри, как на улице хорошо». «А вдруг тетя Даша задержит с портфелями?» «Нужно портфели в окно побросать». Глянули мы в окно. Возле самой стены сухо, чуть подальше огромная лужа. Не кидать же портфели в лужу. Мы сняли ремни с брюк, связали их вместе и осторожно спустили на них портфели. В это время звонок зазвенел, учитель вошел. Пришлось сесть на место. Урок начался, дождь за окном полил. Марик записку мне пишет: «Пропали наши тетрадки». Я ему отвечаю: «Пропали наши тетрадки». Он мне пишет: «Что делать будем?» Я ему отвечаю: «Что делать будем?» Вдруг вызывают меня к доске. «Не могу, — говорю я, — к доске идти». «Как же, — думаю, — без ремня идти?» «Иди, иди, я тебе помогу», — говорит учитель. «Не надо мне помогать». «Да ты не заболел ли случайно?» «Заболел», — говорю. А с домашним заданием как?
Хорошо, с домашним заданием.
Учитель подходит ко мне.
А ну, покажи тетрадку.
Я молчу.
Что с тобой происходит?
Я молчу.
Придется тебе поставить двойку.
Он открывает журнал, ставит мне двойку, а я думаю о своей тетрадке, которая мокнет сейчас под дождем. Поставил учитель мне двойку и спокойно так говорит:
«Какой-то ты сегодня странный».
Я Андреев. Все из-за фамилии происходит. Я по алфавиту первый в журнале. Чуть что, сразу меня вызывают. Поэтому я учусь хуже всех. Вот у Вовки Якулова все пятерки. С его фамилией это нетрудно. Он по списку в самом конце. Жди, пока его вызовут. А с моей фамилией пропадешь. Стал я думать, что мне предпринять. За обедом думаю, перед сном думаю, никак ничего не могу придумать. Я даже в шкаф залез думать, чтобы мне не мешали. Вот в шкафу-то я это и придумал. Прихожу в класс, заявляю ребятам. Я теперь не Андреев. Я теперь я Андреев.
Мы давно знаем, что ты Андреев.
Ты нет, говорю. Не Андреев, а я Андреев. На «я» начинается. Я Андреев. Ничего не понятно. Какой же ты я Андреев, когда ты просто Андреев? Таких фамилий вообще не бывает. У кого, говорю, не бывает, а у кого и бывает. Это позвольте мне знать.
Удивительно, говорит Вовка, почему ты вдруг я Андреевым стал?
Еще увидите, говорю. Подхожу к Александре Петровне.
У меня, знаете, дело какое. Я теперь я Андреевым стал. Нельзя ли в журнале изменить, чтобы я на «я» начинался?
Что это за фокусы, говорит Александра Петровна?
А это совсем не фокусы. Просто мне это очень важно. Я тогда сразу отличником буду.
Ах, вот оно что!
Тогда можно.
Иди, я Андреев, урок отвечать.
Я пуговицу сам себе пришил.
Я пуговицу сам себе пришил. Правда, я ее криво пришил, но ведь я ее сам пришил. А меня мама просит убрать со стола, как будто бы я не помог своей маме. Ведь я пуговицу сам пришил. А вчера вдруг дежурным назначили в классе. Очень мне нужно дежурным быть. Я ведь пуговицу сам себе пришил, а они кричат: на других не надейся.
Я ни на кого не надеюсь. Я все сам делаю. Пуговицу сам себе пришил.
Как я под партой сидел. Только к доске отвернулся учитель, а я раз и под парту. Как заметит учитель, что я исчез? Ужасно, наверное, удивится. Интересно, что он подумает? Станет спрашивать у всех, куда я делся. Вот смеху-то будет. Уже полурока прошло, а я все сижу. Когда же, думаю, он увидит, что меня в классе нет? А под партой трудно сидеть. Спина у меня заболела даже. Попробуй-ка так посиди. Кашлянул я. Никакого внимания. Не могу больше сидеть. Да еще Сережка мне в спину ногой все время тычет. Не выдержал я, не досидел до конца урока. Вылезаю и говорю: «Извините, Петр Петрович». Учитель спрашивает: «В чем дело? Ты к доске хочешь?»
«Нет, извините меня, я под партой сидел».
«Ну и как? Там удобно сидеть под партой? Ты сегодня сидел очень тихо. Вот так бы всегда на уроках». Передвижение комода. Маше 7 лет. Она ходит в школу в 1 класс и учится на отлично. Ее ставят в пример как лучшую ученицу. А однажды вот что случилось. Она не выучила урока и вообще ничего не могла ответить. Весь класс пришел в удивление. И все мальчишки и девочки подумали: вот это да! Учитель строго взглянул на нее. «Объясни мне, что это значит?» Маша заплакала и объяснила все по порядку. «У нас большое несчастье. Мама передвигала комод,
а братик сидел на полу. Он крутил волчок. Волчок закатился под комод, братик полез за волчком, и мама ему прищемила живот. Братика увезли в больницу. Все плакали очень сильно, и я не могла учить урок. Мальчики и девочки подумали: вот это да! А учитель сказал: раз такое дело, это совсем другое дело, и погладил Машу по голове. Прошло несколько дней. Учитель встретил Машину маму. Он ей говорит: у вас такое несчастье. Вы придавили сына комодом. Мы вам все сочувствуем.
Что вы, сказала мама. У меня нет ни комода, ни сына. У меня только дочка.
Крути, снежные, вертя. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, орал я на весь дом. Я отложил книжку в сторону и с выражением прочел: кроя мглою бурю кроет, крути снежные вертя.
Что-то не то. Я опять начал снова.
Буря мглою. Я забыл вдруг, что буря кроет. А, я стал думать и вскоре вспомнил. Я так обрадовался, что начал снова. Буря кроет небо мглоет.
Мглоет. Что это такое? Мне стало не по себе. Такого, по-моему, не было. Я поглядел в книжку, но так и есть. Мглоета нету.
Я стал читать, глядя в книжку. Все получалось, как в книжке. Но как только я закрыл книжку, я вдруг прочел: утро воет небо могилою. Это было совсем не то. Я это сразу понял. Я всегда вижу, когда не то. Но в чем тут дело, в конце концов? Почему я никак не запомню?
Не нужно зубрить, сказал старший брат. Разберись, в чем там дело.
Я стал разбираться. Значит, буря покрывает небо своей мглою и в то же время крутит, что есть силы, снежные вихри. Я закрыл книжку и четко прочел: буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Больше я не ошибался. Пароход и лошадь. Когда я ходил в школу, в первый класс, я любил рисовать пароходы. Я всем хвалился. Вот какие замечательные пароходы я могу рисовать. И вот однажды я спросил одного мальчишку, может ли он нарисовать такой же замечательный пароход. Я тут же нарисовал большой пароход с трубами, все как полагается. Потом я подрисовал море синим карандашом, а красным карандашом флаг на мачте, и получилось совсем хорошо. Плывет по морю пароход, а на мачте у него развивается красный флаг. Мальчишке понравился мой корабль, но он мне сказал: я могу лошадь нарисовать. И он нарисовал лошадь. Эта лошадь была так хорошо нарисована, что я больше не хвалился своими пароходами, потому что такую лошадь я не сумел бы нарисовать никогда. Болтуны. Сеня и его сосед по парте не заметили, как вошел учитель. Сеня нарисовал на ладони себя и показал соседу. «Это я», — сказал он. «Похоже?»
«Нисколько», — ответил Юра.
«У тебя не такие уши».
«А какие же у меня уши?»
«Как у осла». «А у тебя нос, как у бегемота». «А у тебя голова, как еловая шишка». «А у тебя голова, как ведро». «А у тебя во рту зуба нет». «А ты рыжий». «А ты селедка». «А ты валихвост».
«А что это такое?»
«Валихвост и все». «А ты первердер».
«Это еще что значит?»
«А значит, что ты первердер». «А ты дырбертыр». «А ты вырдертыр». «А ты рррррр». «А ты зззз». «А ты «И-и-и-и!» — сказал Юра и увидел рядом учителя. «Хотел бы я знать, — спросил учитель, — кто же вы все-таки такие? Как мы на самолете летали?» «Приезжаем на аэродром. Нас шеф и летчики пригласили. Весь класс наш в один самолет уместился. Прямо дома не самолет. Хочешь — сиди, хочешь — стой, что хочешь — делай. Валерка петь стал. Только когда загудел самолет, он почему-то вдруг перестал петь. Летим уже, — спрашивает, — или нет? Кто-то, как закричит, — летим, летим. Я боюсь, — говорит Валерка. Зачем я только в кино не пошел? И зубами стучит. Я ему говорю, с непривычки это бывает. «А ты раньше летал?» — спрашивает Валерка. «Я на катере ездил, а это почти что одно и то же. Мы с отцом с катера рыбу ловили». Вдруг выходит к нам летчик. Улыбается, спрашивает, «Ну как?» Валерка как заорет, «Ой, идите за руль, самолет упадет!» и заплакал. Летчик смеется, «Не беспокойся, там ведь еще летчик есть!» Валерка перестал плакать. «Эх ты, плакса!» — говорит летчик, «Девочки на тебя смотрят!» Катя услышала и говорит, «Мы на него совсем не смотрим, мы в окно смотрим!» А летчик не отстает. Они даже смотреть на тебя не хотят. Эх ты, трусишка! Мишка Колосов говорит. Чудак Валерка. Сначала пел, а потом стал бояться. Ленька Скориков говорит. Это он, наверное, от страха пел. Тут самолет на снижение пошел. Вышли мы из самолета. Эх, говорит Валерка, хорошо бы еще покататься. Вот и прекрасно, улыбается летчик. Сейчас будем на вертолете кататься. Я обернулся. Нет Валерки. Где Валерка, спрашивают ребята. Наверное, он в кино пошел. В любом деле нужно уметь работать. У нас в школе открылась секция бокса. Туда записывали самых смелых, подающих надежды. Я сейчас же пошел записаться, потому что давно подавал надежды. Так все ребята считали. После того, как я хотел Мишку стукнуть, и промахнулся, и кулаком попал в стенку, и кусок штукатурки отбил. Все тогда удивились. Вот так дал, говорят. Вот это удар! Я все ходил с распухшей рукой и всем показывал. Видишь, вот у меня удар какой. Не выдерживает рука. А то я, пожалуй, и стенку пробил бы. Насквозь удивлялись ребята. С тех пор за мной пошла слава сильнейшего. Даже после того, как рука прошла, и показывать было нечего. И вот я пришел первым в секцию, записался, и еще ребята пришли, и Мишка тоже записался. Начались занятия. Я думал, нам сразу наденут перчатки, и мы будем драться друг с другом. Я всем дам нокаут. Все скажут, вот это боксер. А тренер скажет, да ты чемпионом будешь. Надо тебе шоколада больше есть. Мы попросим у государства, чтобы государство тебя бесплатно кормило. Шоколадом и разными там сладостями. Раз такой редкий талант появился. Но тренер не дал перчаток. Он выстроил нас по росту, сказал, «Бокс — дело серьезное, пусть все об этом подумают. И если кто из вас по-другому думает, то есть, что бокс — несерьезное дело, пусть тот спокойно покинет зал». Зал никто не покинул. Построились в пары. Как будто бы не на бокс пришли, а на урок физкультуры. Потом разучивали два удара. Махали руками по воздуху. Иногда тренер нас останавливал, говорил, что мы неправильно делаем, и начиналось сначала. Один раз тренер сказал кому-то, «Вон там, в широченных штанах, что ты делаешь?» Я вовсе не думал, что это мне, а тренер ко мне подошел и сказал, что я бью левой рукой вместо правой, в то время как все бьют только правой. И неужели нельзя быть внимательней? Я обиделся и не пришел больше. Очень мне нужно, думал я, заниматься какой-то там глупостью с моим-то ударом, когда я стенку могу пробить. Очень мне все это нужно. Пусть Мишка там занимается и другие, а я приду, когда будут драться, когда наденут перчатки, и тогда мы посмотрим. Очень мне нужно просто руками махать. Это прямо смешно. Я перестал ходить в секцию. Только Мишку спрашивал, каково? Все руками машете? Я все смеялся над Мишкой, дразнил его и все спрашивал. Ну, каково? А Мишка молчал. Иногда говорил, никаково. А однажды мне говорит, завтра спарринг. Чего, говорю? Приходи, говорит, сам увидишь. Спарринг — это учебный бой. Ну, мы, в общем, драться будем. То есть работать, по-нашему, так. Ну, работай, работай, я говорю. Зайду завтра к вам, поработаем. Захожу в секцию на другой день. Тренер спрашивает, ты откуда? Я, говорю, здесь записан. Ах, вот оно что. Я в спарринг хочу. Ну, сказал тренер. Ну да, сказал я. Все ясно, говорит тренер. Он надел мне перчатки, и Мишке надел перчатки. Слишком ты боевой, сказал он. Я сказал, разве это плохо? Хорошо, сказал он, очень даже. Мы с Мишкой вышли на ринг. Я размахнулся и как ударю, но мимо. Я второй раз размахнулся и сам упал. Значит, опять промахнулся. Я смотрю на тренера, а тренер говорит, работай, работай. Я встал и опять замахнулся, как вдруг Мишка мне как стукнет. Я хотел его тоже стукнуть, а он мне как трахнет в нос. Я даже руки опустил и не пойму, в чем дело. А тренер говорит, работай, работай. Мишка говорит тренеру, мне с ним неинтересно работать. Я разозлился, на Мишку кинулся и упал снова. Не то споткнулся, не то от удара. «Нет, — говорит Мишка, — я с ним работать не буду, он все время падает». Я говорю, я не все время падаю, я ему дам сейчас. А он мне в нос как даст снова. Я опять на пол сел, а Мишка уже перчатки снимает и говорит, «Да нет, ну это просто смешно мне с ним работать, он совсем не может работать». Я говорю, «Ничего нет смешного, я сейчас встану». «Как хочешь, — говорит Мишка». Можешь и не вставать, это вовсе не важно. Лукьян. Катю вызвали отвечать урок, а Маша в окно засмотрелась. Катя подсказку ждет, а Маша видит собаку Лукьяна и говорит тихо вслух. Лукьян. Катя думала, ей подсказали, и повторяет. Лукьян. При чем тут Лукьян? Удивился учитель. Учитель сердито смотрит на Катю. Катя сердито смотрит на Машу. А Маша спокойно смотрит в окно. И мы помогали. Когда снег с крыши сбрасывали, мы всем двором помогали дворнику. На крышу нас, конечно, не пустили. Тогда мы собрались во дворе, встали цепочкой, взявшись за руки, и никого не пускали в ту зону, куда снег падал. Когда люди в эту зону шли, не подозревая об опасности, мы хором кричали «Сюда нельзя! В обход!» И все люди шли в обход. На Ваську небольшой кусок снега сел. Кружился-кружился в воздухе и прямо Ваське на голову опустился. Васька только тряхнул головой, и этот снег на его голове растаял. Он потом все повторял, что своей головой защитил других. Нескромно, я считаю, такие вещи заявлять. Тоже мне, как будто это был какой-нибудь громадный кусок льда. Нас вовсю дворник гнал, а мы не уходили. Так до конца помогали. А дворник говорит, что мы мешали.
Как же так? Не может этого быть!
Язык. Ребята работали, А Петя сел на ступеньку и так сидел. Очень нужно работать. Ну, сидеть надоело. Он кошку увидел. Поймал ее, показал кошке шиш, посвистел кошке в ухо, подул на нее, скорчил несколько рож, спел три песни, язык показал. Она его цап лапой по языку. Он сразу петь перестал. Заорал, кошку выпустил и помчался к ребятам. Лучше поздно, чем никогда. Пара пустяков. Как только учебный год кончился, весь класс во дворе собрался. Обсуждали, что будут летом делать. Все разное говорили. А Володя сказал: «Давайте Анне Петровне письма напишем. Где кто будет, оттуда напишет. О том, что увидел летом, как провел время». Все закричали: «Правильно, правильно!» На то мы порешили. Разъехались все кто куда. Клим в деревню поехал, он там сразу письмо написал, 5 страниц. Он написал: «Я в деревне спасал тонущих. Они все остались довольны. Один спасенный мне сказал: если бы не ты, я бы утонул. А я ему сказал: для меня это пара пустяков. А он сказал: а для меня не пара пустяков. Я сказал: конечно, для тебя не пара пустяков, а для меня пара пустяков. Он сказал: спасибо тебе большое. Я сказал: совсем не за что, потому что для меня это пара пустяков. Я спас человек 50 или 100, даже, может быть, больше. А после они перестали тонуть, и спасать стало некого. Тогда я увидел лопнувший рельс и остановил целый поезд. Люди выбежали из вагонов, они обнимали меня и хвалили, а многие целовали. Многие просили мой адрес, и я им давал свой адрес. Многие дали свои адреса, и я брал с удовольствием их адреса. Многие мне предлагали подарки, но я сказал: только прошу вас без этого. Многие меня фотографировали, со многими я фотографировался. Многие мне предлагали ехать сейчас же с ними, но бабушку я не мог оставить. Я ведь не предупредил ее. Потом я увидел горящий дом. Он горел вовсю, а дыму было сколько угодно. «Вперед!» — сказал я сам себе. «Непременно там кто-нибудь есть». Кругом меня падали балки. Несколько балок упало сзади меня, а несколько — впереди. Несколько балок упало сбоку. Одна балка упала мне на плечо. 2 или 3 балки упали с другого бока. 5 балок упало мне прямо на голову. Несколько балок еще где-то упало. Но я не обращал внимания. Я рыскал по всему дому, но никого, кроме кошки, там не было. Я выбежал с кошкой на улицу. Хозяева дома были тут. В руках они держали арбузы. «Спасибо за мурку», — сказали они. «Мы только что из продмага». Они дали мне 1 арбуз. Потом все тушили дом. Потом я увидел старушку. Она переходила улицу. Я сейчас же пошел ей навстречу. «Разрешите, пожалуйста», — сказал я, — «перевести вас на другую сторону». Я перевел ее на ту сторону и вернулся обратно. Подошли еще старушки. Их тоже я перевел на другую сторону. Некоторым старушкам не нужно было на ту сторону, но я говорил: «Пожалуйста, я переведу вас туда и обратно, и вы снова будете на этой стороне». Они все говорили мне: «Если бы не ты, мы не перешли бы». А я говорил: «Для меня это пара пустяков». 2 или 3 старушки не хотели переходить. Они просто сидели на лавочке и смотрели на ту сторону. Когда я спросил, не нужно ли им на ту сторону, они сказали: «Нам туда не нужно». А когда я сказал, почему бы им не прогуляться, они сказали: «Действительно, почему бы нам не прогуляться?» Я их всех перевел на ту сторону. Они там сели на лавочку. Обратно они не хотели идти, как я их не упрашивал. Клим много всего написал. Он был очень доволен своим письмом и отправил письмо по почте. Потом лето кончилось, начались занятия. На уроке Анна Петровна сказала: «Очень многие прислали мне письма. Хорошие, интересные письма. Некоторые я вам прочту». «Сейчас начнется», — думал Клим. «В моем письме много геройских поступков. Все будут хвалить меня и восхищаться». Анна Петровна прочла много писем, а его письма не прочла. «Ну, тут все ясно», — подумал Клим. «Письмо в газету отправили, там его напечатают. Может быть, будет мой портрет. Все скажут: ой, это он, смотрите. А я скажу: ну и что же? Для меня это пара пустяков. Разрешите пройти». Второклассник стоял в дверях дома и ждал приятеля. Шел домой пятиклассник, схватил за шиворот второклассника и закричал: «Чего под ногами болтаешься?» Шел домой семиклассник, схватил за шиворот второклассника с пятиклассником, чтобы они не болтались под ногами. Шел домой девятиклассник, схватил за шиворот в дверях второклассника, пятиклассника и семиклассника, раз они болтаются под ногами. Затем, разумеется, семиклассник вцепился в девятиклассника, пятиклассник в семиклассника, а второклассник в пятиклассника. Никто не считал, что он болтается у кого-то под ногами. Не может же такого быть, чтобы люди друг у друга болтались под ногами. Шел домой старик. Но разве он мог пройти? Он сказал: «Разрешите». Все отпустили друг друга и пошли домой, кроме второклассника. Он опять встал в дверях. Ведь он ждал своего приятеля. Зачем же хватать его за шиворот? Хотя можно встать возле дверей. Привычка. Не успели приехать в пионерлагерь, а уже тихий час. Ну, не хочется человеку спать, так нет, спи. Хочешь, не хочешь. Как будто мало спать ночью, еще днем спи. Тут бы пойти искупаться в море. Так нет, лежи, да еще глаза закрой. Книжку и то почитать нельзя. Стал я напевать чуть слышно. Напевал и заснул. За ужином думаю: ага, вот оно что. Чтобы заснуть, нужно что-нибудь спеть, иначе никак не уснешь. На другой день я как только лег, так сейчас же тихонечко и запел. Я даже сам не заметил, как стал так громко петь, что прибежал наш вожатый Витя. «Это еще что за певец такой?» Я ему отвечаю: «А иначе я уснуть не могу, вот поэтому и напеваю». Он говорит: «А если все запоют, что тогда будет?» «Ничего, говорю, не будет. Тогда сплошное пенье будет, а не сон». «А может быть, тогда все уснут?» «Да ты не выдумывай чепуху, ты закрой глаза и спи». «Не могу я без песни спать, у меня без этого глаза не закроются». «Закроются, — говорит, — вот увидишь». «Нет, не закроются, я себя знаю. У всех ребят закрываются, а почему у тебя не закрываются?» «Потому что я так привык». «А ты попробуй не вслух пой, а про себя. Тогда еще скорее уснешь и товарищей не разбудишь». Стал я петь про себя, пел разные песни и незаметно уснул. На другой день мы на море пошли. Купались, в разные игры играли, потом на винограднике работали. И я перед сном забыл песню спеть. Как-то сразу уснул, совершенно внезапно, совсем неожиданно. Вот это да! Как я писал стихи! Иду я как-то по пионерлагерю и в такт напеваю, что попало. Замечаю, получается в рифму. Вот, думаю, новость. Талант у меня открылся. Побежал я к редактору стенгазеты. Женька-редактор пришел в восторг. «Замечательно, что ты стал поэтом. Пиши и не зазнавайся». Я написал стихотворение о солнце. «Льется солнце луч на голову мне. Эх, хорошо моей голове!» «Сегодня с утра идет дождь», — сказал Женька. «А ты пишешь о солнце. Поднимется смех и все такое. Напиши о дожде. Мол, не беда, что дождь. Мы все равно бодры и все такое». Стал я писать о дожде. Правда, долго не получалось, но, наконец, получилось. «Льется дождь на голову мне. Эх, хорошо моей голове». «Не везет тебе, — говорит Женька. — Дождь-то кончился, вот беда, и солнце пока не показывалось». Сел я писать о средней погоде. Тоже сразу не выходило, а потом вышло. «Ничто не льется на голову мне. Эх, хорошо моей голове». Женька-редактор мне говорит: «Смотри, вон солнце опять показалось». Тогда я сразу понял, в чем дело, и на другой день принес вот такое стихотворение. «Льется солнце луч на голову мне, льется дождь на голову мне, ничто не льется на голову мне, эх, хорошо моей голове». Как я встречал Новый год? Новый год в 12 часов приходил, а я в это время всегда уже спал. Прошло столько новых годов, а я ни одного не видел. И мама, и тетя Вера встречали его, а я спал. Я всегда засыпал перед Новым годом. А просыпался утром, и мама мне дарила подарки и говорила: «Ну, вот, Новый год». А я-то знал, что он ночью был, а сейчас его нету. Я спрашивал маму: «Ты его встретила?» Мама мне говорила: «Встретила». «И ты его видела?» Мама смеялась: «Конечно, видела. И папа видел, и тетя Вера». Как мне обидно было. Я представлял себе Новый год в большой шапке-ушанке и в валенках, как на новогодней открытке. В 12 часов он стучится в дверь, и все его встречают. Все обнимаются с ним, хлопают по плечу Новый год и говорят: «Наконец-то приехал». Он вытаскивает из мешка подарки, все дарит, кому что надо, и говорит: «Я спешу, меня ждут в других квартирах». Все провожают его до угла, потом возвращаются и идут спать. Вот так представлял я себе Новый год. Как я старался не заснуть в Новый год, и каждый раз засыпал, где попало, а просыпался всегда в кровати, и рядом были подарки. Мой брат раньше меня встретил Новый год, несмотря на то, что он младше меня. Он вот что сделал. Чтобы не заснуть, он залез под стол. Сначала он там, конечно, заснул, а когда все сели за стол, стало шумно, и он моментально проснулся. И вы знаете, что он сказал мне? Он мне сказал: «Его не было». «Как так не было?» — сказал я. «Очень просто». «А ты там не спал под столом?» — спросил я. «Вот еще», — говорит Котька, — «бой часов был, это верно, а Нового года не было. Как только все стали кричать: „С Новым годом!“, я вылез». «Кого же тогда вы встречали?» «Новый год», — говорит Котька. «Как же вы его так встречали? Разве так в жизни бывает? Если ты, например, меня встречаешь, то ты видишь, что ты меня встречаешь. А то как же ты меня встречаешь, если ты меня не встречаешь?» «Сам увидишь», — говорит Котька. «На будущий год увидишь. Никакого там Нового года не будет. Бой часов будет, а Нового года не будет». «Наверное, ты спал под столом», — говорю. «И сквозь сон слышал бой часов, а Нового года не видел». «Я не спал», — говорит Котька. «Значит, спал», — говорю, — «раз не видел». «Ты сам спал», — говорит Котька. «Я-то спал», — говорю, — «но ты тоже спал. Только я спал в кровати, а ты под столом. Лучше бы ты спал в кровати». «Да не спал я», — говорит Котька. «Почему же тогда ты его не видел?» «Его не было», — говорит Котька. «Да ты просто спал», — говорю, — «вот и все». На этом наш спор закончился. Он обиделся и ушел. И хотя он на меня обиделся, все равно я думал, что он там спал, и не видел Нового года с подарками. Вот так я себе представлял Новый год, когда был еще совсем маленький. Коньки купили не напрасно. Я не умел на коньках кататься, и они лежали на чердаке и, наверное, ржавели. Я очень хотел научиться кататься. У нас во дворе все умеют это делать. Даже маленький Шурик катается. Мне было стыдно выйти с коньками. Все смеяться будут. Пусть уж лучше коньки ржавеют. Однажды папа сказал мне: «Коньки я тебе купил напрасно». И это было справедливо. Я взял коньки, надел их и вышел во двор. Каток был полон. Кто-то смеялся. «Начинается», — подумал я. Но ничего не начиналось, меня пока не замечали. Я вышел на лед и упал на спину. «Сейчас начнется», — подумал я. С трудом поднялся, мне было трудно стоять на льду. Я не двигался с места, но самое удивительное было то, что никто абсолютно никто не смеялся, не показывал на меня пальцем, а наоборот. Маша Кошкина подбежала ко мне и сказала: «Дай руку». И хотя я упал еще два раза, я все равно был доволен. И я сказал Маше Кошкиной: «Спасибо, Маша, ты научила меня кататься». А она сказала: «Ой, что ты, что ты? Я только тебя держала за руку». В шкафу. Перед уроком я в шкаф залез. Хотел мяукнуть из шкафа. Подумают, кошка. А это я. Сидел в шкафу, ждал начала урока и не заметил сам, как уснул. Просыпаюсь, в классе тихо. Смотрю в щелочку, никого нет. Толкнул дверь, а она закрыта. Значит, я весь урок проспал. Все домой ушли, а меня в шкафу заперли. Душно в шкафу и темно, как ночью. Мне стало страшно. Я стал кричать: «Эй, я в шкафу, помогите!» Прислушался, тишина кругом. Я опять: «Товарищи, я в шкафу сижу!» Слышу чьи-то шаги. Идет кто-то. «Кто здесь горланит?» Я сразу узнал тетю Нюшу, уборщицу. Я обрадовался, кричу: «Тетя Нюша, я здесь!» «Где ты, родименький?» «В шкафу я, в шкафу!» «Как же ты, милый, туда забрался?» «Я в шкафу, бабуся». «Так уж слышу, что ты в шкафу. Так чего ж ты хочешь?» «Меня заперли в шкаф. Ой, бабуся!» Ушла тетя Нюша. Опять тишина. Наверное, за ключом ушла. Опять шаги. Слышу голос Пал Палыча. Пал Палыч — наш завуч. Пал Палыч постучал в шкаф пальцем. «Там никого нет», — сказал Пал Палыч. «Как же нет? Есть!» — сказала тетя Нюша. «Ну где же он?» — сказал Пал Палыч и постучал еще раз по шкафу. Я испугался, что все уйдут. Я останусь в шкафу и изо всех сил крикнул: «Я здесь!» «Кто ты?» — спросил Пал Палыч. «Я Цыпкин». «А зачем ты туда забрался, Цыпкин?» «Меня заперли, я не забрался». «Хм, его заперли, а он не забрался, видали? Какие волшебники в нашей школе! Они не забираются в шкаф, в то время как их запирают в шкафу. Чудес не бывает, слышишь, Цыпкин?» «Слышу». «Ты давно там сидишь?» — спросил Пал Палыч.
«Не знаю».
«Найдите ключ», — сказал Пал Палыч. «Быстро!» Тетя Нюша пошла за ключом, а Пал Палыч остался. Он сел рядом на стул и стал ждать. Я видел сквозь щелку его лицо. Он был очень сердитый. Он закурил и сказал: «Ну, вот до чего доводит шалость. Ты мне честно скажи, почему ты в шкафу?» Мне очень хотелось исчезнуть из шкафа. Откроют шкаф, а меня там нет. Как будто бы я там и не был. Меня спросят: «Ты был в шкафу?» Я скажу: «Не был». Мне скажут: «А кто там был?» А я скажу: «Не знаю». Но ведь так только в сказках бывает. Наверняка завтра маму вызовут. Ваш сын, скажут, в шкаф залез. Все уроки там спал и все такое. Как будто мне тут удобно спать. Ноги ломит, спина болит. Одно мученье. Что было мне отвечать?
Я молчал.
— Ты живой там? — спросил Пал Палыч.
— Живой.
— Ну, сиди, скоро откроют.
— Я сижу.
— Так, — сказал Пал Палыч, — так ты ответишь мне, почему ты залез в этот шкаф?
Я молчал.
Вдруг я услышал голос директора. Он шел по коридору. — Кто?
— Цыпкин, в шкафу. — Почему?
Мне опять захотелось исчезнуть. Директор спросил, «Цыпкин, ты?» Я тяжело вздохнул. Я просто уже не мог отвечать. Тетя Нюша сказала, «Ключ унес староста класса».
«Взломайте дверь», — сказал директор.
Я почувствовал, как ломают дверь. Шкаф затрясся, я стукнулся больно лбом. Я боялся, что шкаф упадет, и заплакал. Руками уперся в стенки шкафа, и когда дверь поддалась и открылась, я продолжал точно так же стоять.
«Ну, выходи, — сказал директор, — и объясни нам, что это значит».
Я не двинулся с места. Мне было страшно.
«Почему он стоит? — спросил директор.
Меня вытащили из шкафа. Я все время молчал. Я не знал, что сказать. Я хотел ведь только мяукнуть. Ну, как бы я сказал об этом? Как я помогал маме мыть пол. Я давно собирался пол вымыть, только мама не разрешала мне. «Не получится, — говорит у тебя. Посмотрим, как не получится». Трах опрокинул ведро и пролил всю воду. Но я решил, так даже лучше. Так гораздо удобнее мыть пол. Вся вода на полу, тряпка и три, и все дело. Воды маловато, правда. Комната-то у нас большая. Придется еще ведро воды на пол вылить. Вылил еще ведро. Вот теперь красота. Тру тряпкой, тру, ничего не выходит. Куда же воду девать, чтобы пол был сухой? Да, без насоса тут ничего не придумать. Велосипедный насос нужно взять. Перекачать воду обратно в ведро. Но... когда спешишь, все плохо выходит. Воды на полу не убавилось, и в ведре пусто. Наверное, насос испортился. Придется теперь с насосом повозиться. Тут мама в комнату входит. «Что такое?» — кричит. «Почему вода?» «Не беспокойся, мама, все будет в порядке. Только надо насос починить».
«Какой насос?»
«Чтобы воду качать». Мама взяла тряпку, смочила в воде, потом выжила тряпку в ведро, потом снова смочила, опять в ведро выжила, и так несколько раз подряд, и воды на полу не стало. Все оказалось так просто, а мама мне говорит, «Ничего, ты же мне помог. Новая рубашка». Хотя на дворе мороз и снег, я расстегнул пальто на все пуговицы и заложил за спину руки. Пусть все видят мою рубашку, которую мне сегодня купили. Я ходил по двору взад-вперед, поглядывая на окна. Шел с работы мой старший брат. «О, — сказал он, — какая прелесть! Только смотри, не простудись!» Он взял меня за руку, привел домой и надел мне рубашку поверх пальто. «Теперь гуляй, — сказал он. Какая прелесть! Все куда-нибудь идут». После лета все во дворе собрались. Петя сказал, «Я иду в первый класс». Вова сказал, «Я во второй класс иду». Маша сказала, «Я в третий класс иду».
«А я?» — спросил маленький Боба. «Выходит, я никуда не иду?» И заплакал.
Но тут Бобу позвала мама, и он перестал плакать. «Я к маме иду», — сказал Боба, и пошел к маме. Неохота все время пешком ходить. Неохота все время пешком ходить. Прицепился сзади к грузовику и еду.
Вот и школа за поворотом. Только вдруг грузовик быстрее пошел. Будто нарочно, чтоб я не слез. Школу уже проехали. У меня уже руки держаться устали. И ноги совсем затекли. А вдруг он так целый час будет мчаться? Пришлось в кузов забраться. А в кузове мел был какой-то насыпан. Я в этот мел и упал. Такая пыль поднялась, что я чуть не задохнулся. Сижу на корточках. За борт машины держусь руками, трясет вовсю. Боюсь, шофер меня заметит. Ведь сзади в кабине окошечко есть. Но потом понял, он не увидит меня. В такой пыли трудно меня увидеть. Уже за город выехали, где дома новые строят. Здесь машина остановилась. Я сейчас же выпрыгнул и бежать. Хотелось все же в школу успеть, несмотря на такой неожиданный поворот дела. На улице все на меня смотрели, даже пальцем показывали, потому что я весь белый был. Один мальчишка сказал: «Вот здорово, это я понимаю». А одна девочка маленькая спросила: «Ты настоящий мальчик?» Потом собака чуть не укусила меня. Не помню уж, сколько я шел пешком. Только к школе, когда подходил, все из школы уже выходили. Мы играем в Антарктиду. Мама куда-то ушла из дому, и мы остались одни. Нам стало скучно. Мы перевернули стол, натянули на ножки стола одеяло, и получилась палатка. Словно мы в Антарктиде, там, где сейчас наш папа. Мы с Витькой влезли в палатку. Мы были очень довольны, что вот мы с Витькой сидим в палатке, хотя и не в Антарктиде, но как будто бы в Антарктиде. И вокруг нас льды и ветер. Но нам надоело сидеть в палатке. Витька сказал: «Зимовщики не сидят так все время в палатке. Они, наверное, что-нибудь делают». «Наверняка», — сказал я. «Они ловят китов, тюленей и что-нибудь еще делают. Конечно, они не сидят так все время». Вдруг я увидел нашу кошку. Я закричал: «Вот тюлень!» «Ура!» — крикнул Витька. «Хватай его!» Он тоже увидел кошку. Кошка шла нам навстречу. Потом остановилась, внимательно посмотрела на нас и побежала обратно. Ей не хотелось быть тюленем. Она хотела быть кошкой. Я это сразу понял. Но что мы могли поделать? Мы ничего не могли поделать. Надо же нам ловить кого-нибудь. Я побежал, споткнулся, упал, поднялся, но кошки уже нигде не было. «Она здесь!» — орал Витька. «Беги сюда!» Из-под кровати торчали Витькины ноги. Я полез под кровать, там было темно и пыльно, но кошки там не было. «Я вылезаю», — сказал я, — «здесь кошки нет». «Да здесь она», — доказывал Витька, — «я видел, она побежала сюда». Я вылез весь пыльный и стал чихать. Витька все под кроватью возился. «Она там», — твердил Витька. «Ну и пусть», — сказал я, — «я туда не полезу. Я целый час там сидел. С меня хватит». «Подумаешь», — сказал Витька. «А я? Я больше тебя здесь лазаю». Наконец Витька тоже вылез. «Вот она!» — крикнул я. Кошка сидела на кровати. Я чуть было ее не схватил за хвост. Но Витька толкнул меня. Кошка прыг и на шкаф. «Попробуй ее достань со шкафа». «Какой же это тюлень?» — сказал я. «Тюлень разве может сидеть на шкафу?» «Пусть это будет пингвин», — сказал Витька. «Как будто бы он сидит на льдине. Давай будем свистеть и кричать. Он тогда испугается и со шкафа прыгнет. На этот раз мы пингвина схватим». Мы стали орать и свистеть, что есть мочи. Я, правда, свистеть не умею. Свистел только Витька. Зато я орал во все горло, чуть не охрип. А пингвин будто не слышит. Очень хитрый пингвин. Притаился там и сидит. «Давай, — говорю, — в него что-нибудь кинем. Ну, хотя бы подушку кинем». Кинули мы на шкаф подушку. а кошка оттуда не прыгнула. Тогда мы на шкаф закинули еще три подушки. Мамино пальто, все мамины платья, папины лыжи, кастрюльку, папины и мамины домашние туфли, много книг и еще много всего. А кошка оттуда не прыгнула. «Может быть, ее нет на шкафу?» — сказал я. «Там она!» — орал Витька. «Как же там, раз ее там нет?» «Не знаю», — говорит Витька. Витька принес таз с водой и поставил его у шкафа. «Если вздумает кошка со шкафа прыгнуть, пусть прямо в таз прыгает. Пингвины любят в воду нырять». Мы еще кое-что покидали на шкаф, подождали, не спрыгнет ли. Потом подставили к шкафу стол, на стол стул, на стул чемодан и на шкаф полезли. А там кошки нет. Исчезла кошка. Неизвестно куда. Стал Витька со шкафа слезать и прямо в таз плюхнулся. Воду разлил по всей комнате. Тут мама входит, а за ней наша кошка. Она, видимо, в форточку прыгнула. Мама всплеснула руками и говорит: «Что здесь происходит?» Витька так и остался в тазу сидеть, до того напугался. «Да чего удивительно, — говорит мама, — что нельзя их оставить одних ни на минутку. Нужно же натворить такое!» Нам, конечно, пришлось убирать все самим и даже пол мыть. А кошка важно ходила вокруг и посматривала на нас с таким видом, как будто бы собиралась сказать: «Вот, будете знать, что я кошка, а не тюлень и не пингвин». Через месяц приехал наш папа. Он рассказал нам про Антарктиду, про смелых полярников, про их большую работу, и нам было очень смешно, что мы думали, будто зимовщики только и делают, что ловят там разных китов и тюленей. Но мы никому не сказали о том, что мы думали. Про металлолом. Толик вез по улице старую заржавленную кровать, а Маша везла старый заржавленный якорь. Они везут это в школу, поскольку металлолом. Толик говорит: «В моей кровати весу больше, чем в твоем дурацком якоре. Значит, я больше тебя собрал». Маша говорит: «Это еще неизвестно. Мой якорь весь полный, а кровать твоя надутая». Толик даже остановился. «Как это, то есть, надутая?» «Очень просто. Мой якорь сплошной, а кровать у тебя не сплошная». «А какая же у меня кровать?» — говорит Толик. Маша тоже остановилась и говорит: «У тебя кровать надутая». «Глупости какие!» — говорит Толик. «Как это может быть такое? Она что, мячик, что ли?» «Она не мячик», — говорит Маша, «но, тем не менее, она надутая. Вот эти железки, они ведь внутри пустые, а якорь мой весь внутри полный. Он не надутый, если ты хочешь знать». «Ржавый твой якорь», — говорит Толик. «Надутая твоя кровать», — говорит Маша. «С разбитого корабля твой якорь», — говорит Толик. В это время шла мимо старушка. Она несла в сумке бананы. Старушка с бананами говорит: «Положите вы на кровать этот якорь и вместе все это тащите». Но Толик сказал: «Это мой металлолом». И Маша сказала: «Это мой металлолом». «Ах, вот оно что!» — сказала старушка. «Я этого и не знала». И она ушла. А Толик с Машей сначала удивились, почему так сказала старушка. А потом удивились, почему они так сказали старушке. «Потому что не важно, чья это кровать и чей якорь, потому что это для всех». И они так и сделали, как им сказала старушка с бананами. Как я всех обмануть хотел. Мне про это рассказывать даже не хочется, но я все-таки расскажу. Все думали, я и вправду больной. А флюс у меня был не настоящий. Это я промокашку под щеку подсунул, вот щека и раздулась. и вдобавок гримасу состроил. Вот, мол, как зуб у меня болит. И мычу слегка. Это я все нарочно сделал, чтобы урок не спросили. И Анна Петровна поверила мне. И ребята поверили. Все жалели меня, переживали. А я делал вид, что мне очень больно. Анна Петровна сказала: «Иди домой, раз у тебя так зуб болит». Но мне домой совсем не хотелось. Языком про макашку во рту катаю и думаю: «Здорово обманул я всех». Вдруг Танька Ведеркина как заорет: «Ой, смотрите, флюс у него на другой стороне!» Был не крайний случай. В классе все пересказ писали, а я, как назло, в этот день заболел. Через 5 дней только явился в школу. Анна Петровна сказала мне: «Вот возьми домой книжку, прочти ее и напиши своими словами, только не больше 2 раз прочти». «А если я не запомню?» «Пиши, как запомнишь». «А 3-й раз ни за что нельзя?» «Ну, в крайнем случае, можно». Пришел я домой, прочел 2 раза, как будто запомнил. Забыл только, как слово «окно» писать, через «а» или через «о». «А что, если книжку открыть и заглянуть разок? Или это не крайний случай?» «Наверное, это не крайний случай, ведь в основном я все запомнил. Спрошу-ка я лучше у папы, можно мне заглянуть в 3-й раз или нет?» «Этот случай не крайний», — сказал папа. «Есть правило о безударных гласных, и ты должен знать это правило». Правило я забыл. Пришлось наугад писать. Анна Петровна прочла рассказ. «Что ж ты слово «окно» через «а» написал?» «Я говорю, был не крайний случай, и я не мог в 3-й раз заглянуть в книжку, а то бы я правильно написал. Моя работа». Старший брат мастерил приемник, а младший ходил вокруг и мешал. «И я работать хочу», — просил он. «Вот пристал», — сказал старший брат, — «на тебе молоток и гвоздь». Младший нашел кусок фанеры и приступил к работе. Тук-тук-тук, вся фанера в дырках, даже вся табуретка в дырках, даже в пальце чуть-чуть не сделал дырку. «А ну-ка», — сказал старший брат, — «дай сюда». И прибил фанеру к приемнику. «Вот и все», — сказал старший брат, — «готов приемник». Младший вышел во двор и привел ребят. «Это я сделал. Моя работа». «Весь приемник сделал?» «Ну, не весь, конечно, но главную часть. Без нее приемник бы не работал. Никакой я горчицы не ел». Сумку я спрятал под лестницу, а сам за угол завернул, на проспект вышел. Весна, солнышко, птички поют. Неохота как-то в школу. Любому ведь надоест, вот и мне надоело. Иду, витрины разглядываю, во весь голос песни пою. Попробуй в классе запой, сразу выгонят. А тут пой сколько твоей душе угодно. Так до конца проспекта дошел. Потом обратно, хорошо ходить. Ходи себе и ходи. Смотрю, машина стоит. Шофер что-то в моторе смотрит. Я его спрашиваю: «Поломалась?» Шофер молчит. «Поломалась?» — спрашиваю. Он молчит. Я постоял-постоял и говорю: «Что, поломалась машина?» На этот раз он услышал. «Угадал», — говорит, — «поломалась. Помочь хочешь? Ну, давай чинить вместе». «Да я не умею». «Раз не умеешь, не надо. Я уж как-нибудь сам». «Ну, что мне оставалось делать?» Вздохнул и дальше пошел. Вон двое стоят, разговаривают. Подхожу ближе, прислушиваюсь. Один говорит: «Как с патентом?» Другой говорит: «Хорошо с патентом». «Что это, думаю, патент? Никогда я про него не слышал. Я думал, они про патент еще скажут, а они про патент ничего не сказали больше. Про завод стали что-то рассказывать. Один заметил меня, говорит другому: «Гляди-ка, парень как рот раскрыл!» И ко мне обращается: «Что тебе?»
«Мне ничего, я просто так».
«Тебе нечего делать?»
«Ага».
«Вот хорошо. Видишь, вон дом кривой».
«Вижу».
«Пойди, подтолкни его с того боку, чтоб он ровный был».
«Как это?»
«А так, тебе ведь нечего делать, ты и подтолкни его». И смеются оба. Я что-то ответить хотел, но не мог придумать. По дороге придумал, вернулся к ним. «Не смешно, — говорю, — а вы смеетесь». А они как будто не слышат. Я опять: «Не смешно совсем, что вы смеетесь?» Тогда один говорит: «Мы совсем не смеемся. Где ты видишь, что мы смеемся?» Они, правда, уже не смеялись. Это раньше они смеялись. Значит, я опоздал немножко. О! Метла у стены стоит, и никого рядом нету. Дворник вдруг из ворот выходит: «Не тронь метлу».
«Да зачем мне метла? Мне метлы не нужно».
«А не нужно, так и не подходи к метле. Метла для работы, а не для того, чтобы к ней подходили».
Какой-то злой дворник попался. Метлы даже жалко. Эх, чем бы заняться? Домой идти еще рано, уроки еще не кончились. Ходить по улицам скучно. Ребят никого не видно. На леса, что ли, строительные залезть? Как раз рядом дом ремонтируют. Погляжу сверху на город. Вдруг слышу голос: «Куда лезешь, эй?» Смотрю, нет никого. Вот это да! Никого нет, а кто-то кричит. Выше стал подниматься, опять: «А ну, слезь!» Головой верчу во все стороны. Откуда кричат? Что такое?
«Слезай! Эй! Слезай, слезай!»
Я чуть с лестницы не скатился. Перешел на ту сторону улицы, наверх, на леса смотрю. Интересно, кто это кричит? Вблизи я никого не видел, а издали все увидел. Рабочие на лесах штукатурят, красят. Сел на трамвай, до кольца доехал, все равно идти некуда. Лучше буду кататься. Устал ходить. Второй круг на трамвае сделал. На то же самое место приехал. Еще круг проехать, что ли? Не время пока домой идти, рановато. В окно вагона смотрю. Все спешат куда-то, торопятся. Куда это все спешат? Непонятно. Вдруг кондукторша говорит: «Плати, мальчик, снова».
«У меня больше денег нету, только 3 копейки было».
«Ну, тогда сходи, мальчик, иди пешком».
«Ой, мне далеко пешком идти».
«А ты попусту не катайся. В школу, наверное, не пошел».
«Откуда вы знаете?»
«Я все знаю. По тебе видно».
«А чего видно?»
«Видно, что ты в школу не пошел. Вот что видно. А из школы ребята веселые едут. А ты как будто горчицей объелся».
«Никакой я горчицы не ел».
«Все равно сходи. Прогульщиков я не вожу бесплатно». А потом говорит: «Ну уж ладно, катайся. В другой раз не разрешу, так и знай». Но я все равно сошел, неудобно как-то. Место совсем незнакомое, никогда я в этом районе не был. С одной стороны дома стоят, с другой стороны нет домов. 5 экскаваторов землю роют, как слоны по земле шагают. Зачерпывают ковшиками землю и в сторону сыплют. Вот это техника. Хорошо сидеть в будке. Куда лучше, чем в школу ходить. Сидишь себе, а он сам ходит, да еще землю копает. Один экскаватор остановился, экскаваторщик слез на землю и говорит мне: «В ковш хочешь попасть?»
Я обиделся: «Зачем в ковш? Я в кабину хочу».
И тут вспомнил я про горчицу, что кондукторша мне сказала, и стал улыбаться, чтоб экскаваторщик думал, что я веселый, и совсем мне не скучно, чтоб он не догадался, что я не был в школе. Он посмотрел на меня удивленно.
«Ты что?»
«А что?» «Вид у тебя, брат, какой-то дурацкий». Я еще больше стал улыбаться. Рот чуть не до ушей растянул. А он: «Что с тобой?»
«А чего?» ты мне рожи строишь? На эскаваторе покатайте меня. Это тебе не троллейбус. Это машина рабочая, на ней люди работают, ясно? Я тоже, говорю, хочу на нем работать. Он говорит, брат, учиться надо. Я думал, что он про школу, и опять улыбаться стал. А он рукой на меня махнул и залез в кабину. Не захотел со мной разговаривать больше. Весна, солнышко. Воробьи в лужах купаются. Но почему мне так скучно? Путешественник. Я твердо решил в Антарктиду поехать, чтобы закалить свой характер. Все говорят, бесхарактерный я. Мама, учительница, даже Вовка. В Антарктиде всегда зима, и совсем нет лета. Туда только самые смелые едут, так Вовкин папа сказал. Вовкин папа там был два раза. Он с Вовкой по радио говорил. Спрашивал, как живет Вовка, как учится. Я тоже по радио выступлю, чтобы мама не волновалась. Утром я вынул все книжки из сумки, положил туда бутерброды, лимон, будильник, стакан и футбольный мяч. Наверняка морских львов там встречу. Они любят мяч на носу вертеть. Мяч не влезал в сумку. Пришлось выпустить воздух. Наша кошка прогуливалась по столу. Я ее тоже сунул в сумку. Еле-еле все поместилось. Вот я уже на перроне. Свистит паровоз. Как много народу едет. Можно сесть на какой угодно поезд. В конце концов, можно всегда пересесть. Я влез в вагон, сел где посвободней. Напротив меня спала старушка. Потом со мной сел военный. Он сказал «Привет соседям» и разбудил старушку. Старушка проснулась, спросила «Мы едем?» и снова уснула. Поезд тронулся, я подошел к окну. Вот наш дом. Наши белые занавески, наше белье висит во дворе. Уже не видно нашего дома. Мне стало сначала немножко страшно, но это только сначала. А когда поезд пошел совсем быстро, мне как-то даже весело стало. Ведь еду я закалять характер. Мне надоело смотреть в окно, я снова сел. «Тебя как зовут?» — спросил военный. «Саша», — сказал я чуть слышно. «А что же бабушка, спит? А кто ее знает?» «Куда путь держишь?» «Далеко». «В гости?» «Угу. Надолго?» Он со мной разговаривал, как со взрослым, и за это очень понравился мне. «На пару недель», — сказал я серьезно. «Ну что же», — сказал военный, — «очень даже неплохо». Я спросил, «Вы в Антарктиду?» «Пока нет. Ты в Антарктиду хочешь?» «Откуда вы знаете?» «Все хотят в Антарктиду». «И я хочу. Ну вот видишь». «Видите ли, я решил закаляться». «Понимаю», — сказал военный. «Спорт, коньки». «Да нет». «Теперь понимаю. Кругом пятерки». «Да нет», — сказал я. «Антарктида». «Антарктида?» — переспросил военный. Военного кто-то позвал сыграть в шашки, и он ушел в другое купе. Проснулась старушка. «Не болтай ногами», — сказала старушка. Я пошел посмотреть, как играют в шашки. Вдруг, я не поверил даже, навстречу шла Мурка. А я и забыл про нее. Как она смогла вылезти из сумки? Она побежала назад, я за ней. Она забралась под чью-то полку, я тоже сейчас же полез под полку. «Мурка!» — кричал я. «Мурка!» «Что за шум?» — закричал проводник. «Почему здесь кошка?» «Это кошка моя». «С кем этот мальчик?» «Я с кошкой». «С какой кошкой?» «С моей». «Он с бабушкой едет», — сказал военный. «Она здесь, рядом, в купе». Проводник повел меня прямо к старушке. «Этот мальчик с вами?» «Он с командиром», — сказала старушка. «Антарктида», — вспомнил военный. «Все ясно. Понимаете ли, в чем тут дело?» Этот мальчик решил махнуть в Антарктиду. И вот он взял с собой кошку. «И еще что ты взял с собой, мальчик?» «Лимон», — сказал я, — «и еще бутерброды». «И поехал воспитывать свой характер?»
«Какой плохой мальчик!» — сказала старушка.
«Безобразие!» — подтвердил проводник. Потом почему-то все стали смеяться, даже бабушка стала смеяться. У нее из глаз даже слезы пошли. Я не знал, что все надо мной смеются, и потихонечку тоже смеялся.
«Бери кошку!» — сказал проводник. «Ты приехал! Вот она, твоя Антарктида!»
Поезд остановился.
«Неужели, — думаю, — Антарктида? Так скоро?»
Мы сошли с поезда на перрон, меня посадили на встречный поезд и повезли домой.
Карусель в голове. К концу учебного года я просила отца купить мне двухколесный велосипед, пистолет-пулемет на батарейках, самолет на батарейках, летающий вертолет и настольный хоккей. «Мне так хочется иметь эти вещи», — сказал я отцу. «Они постоянно вертятся у меня в голове наподобие карусели, и от этого голова так кружится, что трудно удержаться на ногах».
«Держись», — сказал отец, — «не упади, и напиши мне на листке все эти вещи, чтобы я не смог забыть».
«Да зачем же писать? Они у меня и так крепко в голове сидят».
«Пиши», — сказал отец, — «тебе ведь это ничего не стоит».
«Ну, в общем-то, ничего не стоит», — сказал я, — «только лишняя морока».
И я написал большими буквами на весь лист: «Велисопед, пистолет, пулемет, самолет, вертолет, хоккей». Потом подумал и еще решил написать «мороженое». Подошел к окну, поглядел на вывеску напротив и дописал «мороженое». Отец прочел и говорит: «Куплю я тебе пока мороженое, а остальное подождет». Я думал, ему сейчас некогда, и спрашиваю: «До которого часу?»
«До лучших времен».
«До каких?»
«До следующего окончания учебного года».
«Почему?»
«Да потому что буквы в твоей голове вертятся, как карусель, и от этого у тебя кружится голова, и слова оказываются не на своих ногах».
«Как будто у слов есть ноги.
А мороженое мне уже 100 раз покупали».
Два подарка. В день рождения папа подарил Алёше ручку с золотым пером. На ручке были выгравированы золотые слова: «Алёше, день рождения от папы». На другой день Алёша со своей новой ручкой пошел в школу. Он был очень горд, ведь не у каждого в классе ручка с золотым пером и золотыми буквами. А тут учительница забыла дома свою ручку и попросила на время у ребят. И Алёша первый протянул ей свое сокровище. И при этом подумал: «Мария Николаевна обязательно заметит, какая замечательная у меня ручка, прочтет надпись и скажет что-нибудь вроде: „Ах, каким красивым почерком написано!“ Или „Какая прелесть!“ Тогда Алёша скажет: „А вы взгляните на золотое перо, Мария Николаевна, самое настоящее, золотое!“» Но учительница не стала разглядывать ручку и ничего такого не сказала. Она спросила урок у Алёши, но он его не выучил. И тогда Мария Николаевна поставила в журнал 2 золотым пером и вернула ручку. Алёша, растерянно глядя на свое золотое перо, сказал: «Как же так получается?»
«Вот так получается!»
«Ты о чем, Алёша?» — не поняла учительница.
«О золотом пере», — сказал Алёша. «Разве можно ставить 2 золотым пером?»
«Значит, сегодня у тебя не золотые знания», — сказала учительница.
«Выходит, папа подарил мне ручку, чтобы вы ею 2 ставили», — сказал Алёша.
«Вот так номер! Какой же это подарок?»
Учительница улыбнулась и сказала: «Ручку тебе папа подарил, а сегодняшний подарок ты себе сам сделал. Настоящая дружба». У Андрюшки было много друзей во дворе. Некоторые даже ходили уже в школу, но такого маленького друга у него еще никогда не было. Этот новый друг Вадик знал несколько слов и большую часть времени спал в коляске. И, тем не менее, он был настоящий друг. При виде Андрюши он еще издали кричал: «А-а-а!» Все, что у него было в руках, он протягивал своему другу и говорил: «На!» А однажды, когда на Андрюшу залаяла большая собака, Вадик так громко заплакал, что собака поджала хвост и замолчала. Зато Андрюша, как друг, водил малыша за руку, и благодаря этому Вадик быстро научился самостоятельно ходить. Ведь Андрюша сам в свое время не сразу научился ходить самостоятельно и, наверное, помнил об этом. И когда мама Вадика отлучалась, всегда следил, чтобы друг его не вывалился из коляски. А Вадик, хорошо понимая это, протягивал ему руку и говорил: «Угу». Андрюша часто дарил ему какую-нибудь свою игрушку, и Вадик радостно кричал: «Ага!». Теперь Андрюша ходит уже в школу и, говорят, не очень-то смирно сидит за партой, а Вадик вовсю бегает и ни минуты не желает сидеть в коляске. И они по-прежнему друзья. Сплошные чудеса. Дело было так. Сначала я начал разгибать гвоздь в кухне на кафельном полу, а он не разгибался. Я хлопнул по нему молотком со всей силы, и три кафельные плитки разлетелись вдребезги. Целый час я возился с гвоздем, мне захотелось есть. Я поставил на плиту варить картошку и обнаружил пропажу гвоздя. Я сбегал на стройку и притащил 5 плиток и цемент. Я взялся за работу, но, как ни старался, мои плитки никак не укладывались вровень с другими. 2 проваливались очень глубоко, а 1 возвышалась над всеми. Я хлопнул по 2 плиткам молотком, и они разлетелись вдребезги. Я вставил на их место запасные, но они возвышались над другими, и я не решился хлопнуть по ним молотком. Стал подчищать ножичком пол, после чего обнаружил, что и теперь они проваливаются. Я густо намазал их цементом, но теперь они опять возвышались, как я не нажимал на них. Я хлопнул по ним молотком, и они разлетелись вдребезги. Оставалось идти за новыми. Я выпросил 10 плиток, но мне не удалось их уложить с другими вровень. Я хлопнул по ним молотком, и они разлетелись вдребезги. Цемент носился по воздуху. Я кашлял и чихал. Я подмел пол и обнаружил, что в полу теперь не хватает 6 плиток, а не 3, как раньше. Я вспомнил о картошке, но она превратилась в угли. Ни плиток, ни картошки, ни гвоздя. Я заглянул в кастрюлю и обнаружил там гвоздь. Сплошные чудеса. Я принялся снова разгибать его на плитках и раскрошил еще 2 плитки. Но гвоздь разогнул. Я вбил его в стену и, наконец-то, повесил картину Шишкина «Утро в сосновом лесу». Я слез со стула и отошел подальше, чтобы посмотреть издали, не криво ли она висит. И в этот момент картина грохнулась на пол, и стекло разлетелось вдребезги. Проклятый гвоздь! Сплошные чудеса! Я вскочил на стул и стал со злости вколачивать гвоздь в стену, чтобы духу его больше не было, никогда его не видеть. Но он всячески изворачивался и подгибался, и мне никак не удавалось его как следует вколотить. Я подправлял его клещами и вбивал, вбивал и подправлял. Я воевал с гвоздем. В дверь постучали, я открыл. «Прекратите бить в стену», — возмущенно сказала соседка. «Что вы там делаете?» «Ничего», — сказал я, тяжело дыша. «Перестаньте немедленно». «Нет, я ему покажу».
«Кому?»
«Гвоздю». «А что с ним?» «Гнется. Он все время гнется. Я его забью». «Бессовестный мальчишка», — возмутилась соседка, переходя на «ты». «Если тебе нужен гвоздь, то скажи». Она тут же притащила горсть гвоздей, совсем новых. Как я сразу не догадался у нее попросить. «Вот, возьми любой гвоздь, а тот оставь в покое». «На этот гвоздь мне нечего злиться, а с тем гвоздем я рассчитаюсь». «Да где это видано, чтобы с гвоздями рассчитывались?» — сказала соседка. «Все равно мне теперь нечего вешать на ваш гвоздь». «Ну, смотри мне». Она ушла, а я лег на кровать и укрылся одеялом с головой. Мне жалко было плитки. Я ненавидел гвоздь.
Мне не хотелось есть, ведь виноват был я, и я уснул. Во сне мне снились гвозди, которые сами вбиваются в стену, картошка, которая никогда не сгорает, и плитки, которые ничем не разобьешь. Сплошные чудеса. Во сне было все хорошо, но на самом-то деле все было плохо. Да, многого я делать не умею. Сам не знал. 5 елок. Сначала купили сразу 2 елки. Одну елку папа, другую мама. Потом пришел дядя Миша с елкой. Дядя Миша сказал: «Эх, какая досада! 3 елки нам ни к чему», — сказал папа. «Бог Троицу любит», — сказала бабушка. «Бога нет», — сказал я. «Бесхозяйственность», — сказала мама. Только мама это сказала, как вдруг входит дедушка с елкой. А за ним тетя Нюша с елкой. «Ура!» — крикнул я. 5 елок! «Я расстроилась», — говорит тетя Нюша. «Я хотела вам сделать сюрприз, а тут столько елок». «Что же делать?» — говорит мама. «Куда же мы денем эти елки? Придется их предложить соседям». «Как это так?» — говорит дядя Миша. «Я принес елку Пете, и вдруг ее отдают соседям». «Я очень обижен», — говорит дед. «Я принес елку внуку, и я не пойму, при чем здесь соседи?» «И я», — сказала тетя Нюша, — «я не отдам свою елку соседям. Я принесла свою елку племяннику. Пусть он скажет, доволен он елкой или нет». «Конечно, доволен», — крикнул я. Тетя Нюша сказала: «Ну, только попробуйте, елка его». Папа сказал: «Но я купил свою елку первым. Я выбирал ее 2 часа. Я покупал елку сыну. Я не хочу об этом слышать». «Тем более я», — сказала мама. «К тому же моя елка лучше всех. Это, по-моему, сразу видно». Тетя Нюша сказала: «Моя елка лучше. Вы только понюхайте, как она пахнет». А дядя Миша взмахнул своей елкой так, что задел деда по носу веткой. Бабушка тихо смеялась в углу. Наконец всем надоело спорить. Дядя Миша сказал: «Я так считаю. Пусть свое мнение выскажет Петя. В конце концов, эти елки его». «Я сказал, что мне нравятся все 5 елок». «Вот и прекрасно», — сказал дядя Миша. «Елки Петины. Он доволен. Так в чем же дело, я не пойму». Все согласились с дядей Мишей и начали устанавливать елки. Хотя это было не так легко сделать, но в конце концов елки установили. Потом принялись вешать игрушки. Правда, игрушек было мало, но все равно я был очень доволен. 5 елок все вместе в одной квартире. Это ведь целый лес. Потом пришел Вовка взглянуть на елки. Потом пришел Алька из 5-й квартиры. Потом пришли Ленька с Васькой. И каждому я подарил по елке. И мне осталась 1 елка. Я все ходил вокруг нее и долго любовался ею. А потом вдруг представил себе, как стало пусто в том месте в лесу, где росли 5 елок. Их вырубили для меня специально. На следующий год я вырасту большой, и тогда не нужно мне будет ни одной елки. Хотя и сейчас я уже не малыш. Смеяться и думать. Часто я пишу веселые рассказы. Естественно, тут нужен смех, чтобы дети смеялись. Однажды я читал в школе. Выбрал самые веселые рассказы, как мне показалось. Я хотел, чтобы смеху было как можно больше, чтобы всем было весело. Дети, в общем, смеялись, но не все. Кое-кто не смеялся. Это меня беспокоило. Я к ним обратился с речью: «Дорогие ребята, тут кое-кто не смеялся. Так вот, для них я напишу специально. Поработаю в полную силу. И в другой раз прочту. Чтобы смех был дружный, а не какой-то отдельный. Чтобы всем было весело». «Ну что ж, посмотрим», — сказал один мальчик. «Увидим». Он как раз меньше всех смеялся. Он мне как будто не верил. Я пожал протянутую руку и сказал: «Ну что ж, увидим. Я растормошу тебя. Будешь и ты хохотать». «Вы так думаете?» — сказал он. Ну, давайте еще приезжайте. Я буду вас ждать с интересом. Он мне чем-то даже понравился. Своею какой-то железной невозмутимостью и простотой в обхождении с людьми. Хотя я немного расстроился. Тяжелый слушатель попался. Но в то же время такой человек как бы советует вдуматься, пересмотреть свое творчество, писать острей, смешней. Я написал еще рассказы, стараясь, чтобы они были как можно смешнее. Поехал опять в эту школу и, слегка волнуясь, начал читать. Волнение мое понятно. Я сразу увидел этого мальчишку, не помню в каком ряду. Как мне казалось, ребята смеялись больше, чем в прошлый раз, но он, этот мальчишка, даже глазом не моргнул. Он как-то весь подался вперед, смотрел на меня и сжимал рот. Я видел только его, тем более был уговор. Я с трудом дочитал. Он подошел ко мне, держа руки в карманах. У него было удивительно довольное лицо, но рот также сжат. Нельзя сказать, чтобы он улыбался, но было заметно, он доволен. Я же был настолько недоволен, что и говорить нечего. «Ну как?» — спросил он. «Неужели там не было ничего смешного?» — спросил я. «Было», — сказал он. «Так в чем же дело?» «Все дело в воле», — сказал он. Я не понял его. Тогда он совершенно спокойно объяснил мне, что воспитывает в себе волю и сжимает рот, и смотрит вперед, не моргая, когда ему смешно. Этим самым он закаляет свой организм, свою волю, по его мнению. «Но зачем?» — спросил я. «Чтобы полететь в космос», — ответил он вполне серьезно. Ответ его произвел на меня впечатление редкое. Я даже, честно говоря, сразу не мог ему ответить, такого я не ожидал. Я вспомнил наших улыбающихся космонавтов и просто растерялся. «А Гагарин?» — спросил я. Он удивленно открыл рот, потом сказал: «Я об этом не подумал». После этого ответа смеялись все. Смеялся сам мальчишка, улыбающийся, веселый, первый в мире космонавт, улыбка которого известна всему миру, и этот мальчишка со сжатым ртом и выпученными глазами. Это было смешно, по-настоящему. Замечательный смех всей школы, дружный, задорный, здоровый, первоклассный, блестящий, вот что надо. Вот бы так дружно всегда смеялись над зазнайством, глупостью, нелепостью, ерундой, неряшливостью, недобросовестностью, трусостью, подлостью, ложью, неусидчивостью, нечестностью, невнимательностью, несерьезностью, необдуманностью, недоброкачественностью, неумением.